Ангва решила идти не в ближайший участок стража, а прямиком в псевдополис-ярд. Как-никак штаб-квартира, да и к тому же там у нее в шкафчике всегда хранился запасной комплект полицейской формы. Просто возмутительно, до чего легко эта Салли бегает на 6-дюймовых каблучищах. Видимо, тоже в вампирской природе. Свои туфли Ангва сбросила и несла в руке. Или так, или непременно подвернешь лодыжку. В клубе «Розовая киска» выбор обуви весьма ограничен. Да и в смысле одежды не слишком развернешься, если считаешь, что она должна хотя бы пытаться что-либо прикрывать. Ангва очень удивилась, обнаружив в костюмерной за сценой мундир стражницы. Однако доспехи были из папье-маше, да и юбка чересчур коротка, чтобы защищать от ветра. Кармелита обиняками объяснила ей, что мужчинам иногда нравится смотреть на хорошеньких девушек в латах. Для Ангвы, доселе не замечавшей особой радости на лицах мужчин, которых она задерживала, это сообщение послужило обильной пищей для размышлений. В конце концов, она остановилась на золотом платье с блестками, которое совершенно на ней не смотрелось. Салли же выбрала нечто простое и синее, с высоким разрезом до бедра. И, разумеется, как только она его надела, стала выглядеть просто сногсшибательно. Вот почему, когда Ангва с грохотом распахнула дверь, и они с Салли вошли в штаб-квартиру, незадачливый стражник, издавший насмешливо восхищенный свист, был мгновенно впечатан в стену. Два острия прижались к его горлу, и Ангва прорычала. — Зверя во мне хочешь разбудить? — Скажи, никак нет, сержант Ангва.
— Никак нет, сержант Ангва.
— Не хочешь? — Стало быть, я ошиблась. Острия надавили чуть сильнее. Стражнику показалось, что два стальных когтя вот-вот пронзят его еремную вену.
— Точно не могу сказать, сержант Ангва.
— Учти. — Нервы у меня на пределе, — взвыла Ангва.
— Я не заметил, сержант Ангва.
— Мы ведь сейчас все немного на взводе, а?
— Истинная правда, сержант Ангва.
Ангва позволила подошвам стражника коснуться пола. Она вложила две черные лаковые туфли с запредельно острыми каблуками в его безвольные руки. — Не будешь ли ты так любезен оказать мне огромную услугу? Отнеси это обратно в клуб «Розовая киска». — нежно проворковала она. — Кажется, они принадлежат кому-то по имени Зефирка. Огромное спасибо. Она повернулась к столу дежурного, где Моркоу сидел с открытым ртом и смотрел на нее во все глаза. Хорошо осознавая, какой вызвала переполох, Ангва подошла к столу мимо потрясенных зрителей и швырнула замызганное руническое ожерелье прямо на раскрытый журнал происшествий. «Четверо гномов убиты другими гномами в шахте долгой тьмы», — сказала она. «Поставлю свой нос на это. Бусы принадлежали одному из них. А еще у него было вот что». Грязный конверт шлепнулся поверх ожерелья. «Очень склизкое, но прочесть можно. Мистер Ваймс разозлится». Она посмотрела в голубые глаза Моркоу. «Где он?»
«Спит на матрасе у себя в кабинете», — сказал Моркоу и пожал плечами. Леди Сибилла знала, что домой он не пойдет, и велела Вилликинсу постелить ему здесь. — У вас обеих все в порядке?
— Все хорошо, сэр,
— ответила Салли.
— Я уже здорово разволновался, — начал Моркоу.
— Четверо мертвых гномов, — сказала Ангва, — городских гномов. Вот о чем тебе следует волноваться. Трое наполовину погребены, а вот этот уполз. Моркоу взял ожерелье и прочитал руны на нем. «Ларс Крепконог. Кажется, я знаю его семью. Его точно убили.
Горло перерезано. На самоубийство как-то не тянет. Но умер он не сразу. Смог добраться до одной из тех проклятых дверей, которые у них вечно на запоре, и собственной кровью нацарапал на ней какой-то гномский знак. А потом сидел и ждал, пока смерть придет к нему во мраке. В проклятущей темноте, Моркоу. Это же простые шахтеры. У них были лопаты и тележки. Они делали свою работу там, внизу. А когда в них отпала нужда, их прикончили. Зарезали и бросили в грязь. Он, наверное, еще был жив там, внизу, когда мы с мистером Ваймсом туда ходили. умирал медленной смертью за треклятыми толстыми дверями. А вот это что такое, не знаешь?
Она вытащила из-за корсажа сложенный кусочек картона и протянула его Маркову.
«Винная карта?» — удивился Маркову.
«Разверни!» — рявкнула Ангва. «Извини, рисовала помадой. Ничего другого у нас под рукой не оказалось».
Маркову развернул картонку. «Очередной темный символ? Кажется, такого я не знаю».
В участке находились и другие стражники-гномы. Маркову поднял символ повыше.
«Кому-нибудь известно, что он означает?»
Несколько шлемов качнулись отрицательно, несколько гномов попятились, но голос, идущий от дверей, пробасил:
«Да, капитан Маркову, подозреваю, что я знаю. Эта руна выглядит как хвостатый глаз».
«Да, сэр».
Маркову пристально вгляделся, тень шевельнулась.
«Она была начертана во тьме умирающим гномом, его собственной кровью. Это призывающий мрак, капитан, и он не остановится. Доброе утро всем. Я мистер Блеск».
Челюсть Маркова отвисла, а все стражники повернулись, чтобы посмотреть на вошедшего. Незнакомец маячил в дверном проеме и был почти так же широк, как и высок, облаченный в черный балахон с капюшоном, полностью скрывавшим его черты.
— Тот самый мистер Блеск? — спросил Маркову.
— К сожалению, да, капитан. Могу я попросить вас проследить, чтобы никто не покидал помещение еще несколько минут после того, как я уйду? Я предпочитаю держать свои передвижения в секрете.
Думал, что на самом деле вас не существует, сэр.
Поверьте, молодой человек, я бы очень хотел, чтобы вы и дальше пребывали в этом счастливом заблуждении, — сказала фигура в капюшоне. Но у меня не было выхода.
Мистер Блеск шагнул вперед и втащил в помещение угловатую фигуру. Это был тролль. Глядел он с угрюмым вызовом, но, несмотря на дерзкий вид, ноги его явно подкашивались от всепоглощающего ужаса.
— Капитан, это кирпич. Я доставил его сюда, чтобы передать под личную опеку сержанта Детритта. У этого юноши есть сведения, которые будут вам полезны. Я слышал его рассказ. Я ему верю. Вы должны поторопиться. Возможно, призывающий мрак уже нашел своего поборника. Что-то еще? Ах, да. Ни в коем случае не следует держать этот символ в темном месте. Пусть вокруг него постоянно горит свет. А теперь, прошу извинить мне некоторую театральность.
Черный балахон встрепенулся. Яркое, ослепительно белое сияние на миг залило помещение. А когда оно исчезло, исчез и мистер Блеск. Все, что от него осталось, — большой камень яйцевидной формы на затоптанном полу. Маркову поморгал, а затем взял себя в руки.
— Ладно, вы слышали, —
сказал он всей внезапно ожившей комнате.
— Никто не станет преследовать мистера Блеска. Понятно?
— Преследуйте его,
— ужаснулся один из гномов.
— И поищите других психов, капитан.
— Это верно.
— поддакнул тролль.
— Он, говорят, могет влезть тебе в самое нутро и остановить сердце.
—
Мистер Блеск? — сказал Ангва. — Так это о нем повсюду пишут на стенах?
— Похоже на то, — коротко ответил Маркоу. — И он говорит, времени у нас немного. — Мистер Кирпич, не так ли? —